Добрый вечер. Представьте себе 1948 год. Аделаида, Южная Австралия. Война осталась где-то далеко позади и не слишком затронула сам континент. А теперь этот остров — такое место, где практически ничего не происходит. Ну или не происходило до утра 1 декабря 1948 года, когда на пляже Сомертон-Парк было обнаружено тело неизвестного мужчины. Что же здесь особенного, спросите вы? Местные полицейские подумали так же, но вскоре их ждало много сюрпризов. Человека так никто и не опознал, все бирки на одежде жертвы были зачем-то срезаны, а в потайном кармане костюма обнаружился обрывок бумаги с напечатанной фразой «Тамам шут». Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о деле человека из Сомертона, или деле «Тамам шут». Загадочном деле, которое бодоражит умы людей уже не один десяток лет. Оно интересное, оно интригующее, и при этом про него совсем мало написано на русском языке. Постараемся пересказать эту историю из разных источников. Спасибо, что вы с нами, и давайте начинать. Звонок в полицию раздался 1 декабря в 6:30 утра. Очевидцы сообщали, что на пляже Сомертон-Парк, недалеко от Гленелга, было обнаружено тело мужчины. Он лежал на спине на песке, его голова опиралась на небольшой волнорез. На правом воротнике его костюма лежала незажженная сигарета. Выглядело все так, будто мужчина взял и умер во сне. Полицейские осмотрели карманы и не обнаружили ничего особенного. Неиспользованный билет на поезд от Аделаиды до Хенли-Бич, неиспользованный билет на городской автобус, полупустую пачку жвачки Juicy Fruit и пачку сигарет Army Club, внутри которой обнаружили сигареты почему-то другого бренда Kinestas. Нашлись свидетели, которые видели этого человека на том же месте предыдущим вечером. Одна пара рассказала полиции, что видела этого человека в 7 вечера на том же месте и отметила, что он шевелил рукой. Другие свидетели видели его на том же месте между 7:30 и 8 вечера, когда уже зажгли уличное освещение, причем у них сложилось впечатление, что этот человек не двигался около получаса. Это выглядело странно из-за того, что он даже не пытался отгонять комаров, которых вечером было много. Один из свидетелей сообщил, что видел другого человека, который наблюдал за человеком на пляже наверху лестницы, которая вела к пляжу. Почти через 10 лет, в 1959 году, нашелся еще один очевидец, который заявил, что видел человека, несущего другого человека по направлению к пляжу вечером того же дня. Патологоанатом определил человека как похожего на британца лет 40-45 в хорошей физической форме. Рост человека был 180 сантиметров, руки не показывали изменения, связанные с ручным трудом, а вот ступни были слегка деформированы, как бывает у некоторых танцоров, либо тех, кто долго носит обувь с острым носом. Икроножные мышцы также были развиты, как будто у тех, кто носит обувь на каблуке, либо занимается танцами. Человек был одет в белую рубашку, красно-синий галстук, коричневые брюки, носки и туфли, коричневый вязаный пуловер и модный серо-коричневый двубортный пиджак. Почему-то все очевидцы отмечали, что двубортный пиджак выглядит как-то по-американски. Все бирки на одежде были срезаны. Странным выглядело и то, что у него не было при себе шляпы. Это совершенно необычно для 1948 года. А также при себе не было бумажника. Он был чисто выбрит и не имел при себе документов, что натолкнуло полицию первоначально на версию о суициде. Его зубная карта была специфической и не совпадала ни с одним известным человеком в Австралии. Вскрытие установило время смерти. Это было около 2 часов ночи 1 декабря 1948 года. Вскрытие также показало обширные застойные явления и большое количество крови в различных внутренних органах. Последней трапезой покойного был корниш пасти. Это такой английский пирог с начинкой. А по заключению патологоанатома, смерть не была вызвана естественными причинами, а наступила в результате отравления барбитуратами либо растворимым снотворным. Пирог, однако, вероятнее всего, не был источником отравления. С другой стороны, установить личность человека, точную причину смерти, да и вообще, был ли этот человек тем человеком, которого видели на пляже предыдущим вечером, и был ли он жив в этот момент, так и не удалось установить однозначно. Тело было забальзамировано 10 декабря 1948 года, так как личность умершего установить не удалось. Это был первый подобный случай в истории австралийской полиции.
At Nostrand Avenue for the B44 bus.
Через месяц и две недели после обнаружения тела 14 января 1949 года служащие железнодорожной станции Аделаиды обнаружили коричневый чемодан без бирок. Его сдали на хранение после 11 часов утра 30 ноября 1948 года. Персонал станции рассудил, что этот чемодан мог принадлежать человеку, обнаруженному на пляже. В чемодане был халат, тапочки, пижама, белье, предметы для бритья, брюки со следами песка в манжетах. Там также были инструменты. Это была отвертка электрика, столовый нож, переделанный в короткий острый инструмент, ножницы с заостренными концами и квадрат из цинка, который, скорее всего, использовался наподобие чехла для ножниц и ножа. Также там была трафаретная кисть, которой обычно пользуются на кораблях для маркировки грузов. В чемодане был моток оранжевых ниток марки «Барбур», недоступный в Австралии. Такие же нитки использовали для ремонта подкладки брюк, которые были на покойнике. Все бирки на одежде были удалены, но полиция обнаружила имя Т-Кин на галстуке, Кин на мешке для стирки и Кин на майке. Во всех трех случаях фамилия Кин была написана с незначительными отличиями, а также три значка химчистки. Полиция считала, что тот, кто убрал бирки с одежды, либо проглядел эти три предмета, либо специально оставил их, так как знал, что это не было именем убитого. В те годы все еще чувствовался дефицит военных лет, одежду было приобрести трудно. Одежду часто маркировали нашивкой с именем, однако при покупке подержанной одежды бирки предыдущих владельцев обычно снимали. Запасных носков и корреспонденции в чемодане не обнаружили, что по тем временам выглядело странно, при этом канцелярские принадлежности в чемодане обнаружены были. Поиск показал, что человек с именем Т-Кин не числится пропавшим ни в одной англоговорящей стране, исследование бирок из химчисток также ни к чему не привело. Единственный вывод, который удалось сделать, это то, что пальто, обнаруженное в чемодане, было, скорее всего, произведено в Соединенных Штатах. Такие пальто в Австралию не импортировались, а это значило, что убитый побывал в Соединенных Штатах самостоятельно, либо приобрел его у кого-то, кто там побывал. Полиция проанализировала расписание поездов и установила, что погибший прибыл на поезде из Мельбурна, Сиднея, либо Порта Аугуста. После этого он побрился и принял душ в городских банях. Чек обнаружен нигде не был. После чего вернулся на станцию, где купил билет на поезд до Хенли-Бич, который отходит в 10:50. По какой-то причине мужчина этим билетом не воспользовался. Он мог его сознательно пропустить, либо опоздать. После этого он сразу же оставил чемодан в камере хранения, сел на автобус для Гленнилга, на пляже которого позже и был обнаружен. Туфли мужчины в момент обнаружения были чистыми и не были похожи на туфли человека, который весь день прогуливался по Гленнилгу. Это говорило в пользу того, что тело на пляж принес кто-то уже после смерти. Опять же, следов рвоты и конвульсий на месте обнаружения тела также не наблюдалось. Это наиболее вероятная реакция на отравление. При этом прямых доказательств того, что свидетели видели того же самого мужчину вечером перед днем обнаружения тела, не было. Профессор Хиггс подготовил и передал следствию список веществ, которые могли быть использованы в качестве яда и которые было достаточно сложно обнаружить в организме. Этот список был засекречен до 80-х годов из-за того, что подобные вещества было достаточно просто приобрести или изготовить. Он также отметил отсутствие рвоты и заключил, что движения, отмеченные свидетелем в 7 вечера, могли быть последними конвульсиями, вызванными отравлением. Коронер Клиленд в начале расследования заявлял, что отравление не могло быть случайным, однако до конца не ясно, было это самоотравление, либо это сделал кто-то еще. Тело было снято посмертная гипсовая маска, которую можно было бы использовать в целях идентификации. Самое интересное в этом деле было обнаружено в процессе следствия. Небольшой скрученный кусочек бумаги с напечатанными на ней словами «Тамам шут». Эта фраза переводится как «Я закончил» или «Это конец». И взята она из сборника Рубаята Омара Хайяма. Полиция сразу же попыталась найти книгу, откуда данный лист был позаимствован. Книга быстро нашлась. Это был перевод 1859 года, изданный в Новой Зеландии. Книгу нашли примерно за две недели до обнаружения тела. Однако по другим свидетельствам буквально на следующий день после того, как тело обнаружили. Это важно, так как неизвестный человек прибыл в Гленнилг всего за день до описываемых событий. Если книгу нашли раньше, то он мог находиться в Аделаиде и раньше, либо посещать ее до своего последнего визита. Книгу кто-то подбросил на заднее сиденье незапертой машины, которая была припаркована в Гленнилге. Тесты показали, что фрагмент бумаги был извлечен именно из этого экземпляра книги. На обороте книги карандашом были написаны 5 строчек малопонятных слов с вычеркнутой второй строкой, которая по написанию букв была очень схожа с четвертой. Записи не содержали каких-либо понятных слов, а скорее напоминали какой-то код или шифр. Эксперты в области расшифровок пытались раскрыть смысл данных записей, однако так и не смогли понять их содержание. В 1978 году данный текст проанализировали в Австралийском министерстве обороны и пришли к следующим выводам. Набор символов в данном тексте недостаточен для того, чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл. Данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка. По результатам анализа шифра дать сколь-нибудь удовлетворительный ответ не представляется возможным. На обороте книги также был написан телефонный номер, принадлежавший медсестре Джессике Томпсон, которую указывали в деле как Джестин. В момент описываемых событий она проживала в Гленнилге всего в 400 метрах от места обнаружения тела. Томпсон, естественно, была допрошена. Она заявила, что не знает этого человека, никогда его раньше не видела, хотя знает от соседей, что незнакомый человек спрашивал про нее во второй половине 48-го года. Она также отметила, что экземпляр книги «Рубаят» того же издания принадлежал ей во время Второй мировой войны. Она подарила его в 45-м году лейтенанту по имени Альфред Боксвелл, который после 45-го года с ней не общался. Полиция отыскала Боксвелла, однако тот оказался жив и показал целый экземпляр книги, который принадлежал ему. Джессику Томпсон допрашивали несколько раз, она всегда отрицала какую-либо связь с неизвестным человеком, обнаруженным на пляже Сомертон. В 2002 году отставной полицейский вновь опрашивал ее и сделал выводы, что хоть она и не хочет говорить, но знает этого человека. Дочь Джессики Томпсон, Кейт, давая интервью в 2013 году, также заявила, что, скорее всего, ее мать знала неизвестного человека, погибшего на пляже Сомертон в 1948 году. Давайте перейдем к теориям. Как нетрудно догадаться, шпионская теория – одна из основных в этом деле. Слишком много странных штрихов есть в этом деле. Отравление неизвестным ядом, неопознанный человек, срезанные бирки на одежде, непонятный код из очень редкой книги. Но почему именно в Австралии в 1948 году? Ведь Австралия была немного на отшибе в те годы. Аделаида – город, который расположен неподалеку от испытательного полигона Вумера, на котором, по слухам, проводились испытания новейших ракет. Также в этом регионе англичане и американцы добывали уран. Кроме того, в 1947 году в рамках проекта «Винона» по расшифровке советских донесений в одном из разведывательных подразделений армии США стало известно об утечке секретной информации через Министерство иностранных дел Австралии в посольство Советского Союза в Канберре. То есть, хоть Австралия и являлась отдаленным регионом, но при этом была регионом, представляющим интерес. При этом разведывательные организации Австралии были сформированы только после случая утечки 1947 года. Ходили слухи, что Альфред Боксвелл во время войны и после нее служил военной разведкой, а не в инженерных войсках, как он заявлял. Его военные записи свидетельствуют о том, что после перевода в подразделение специальных операций его звание стало расти очень быстро. Во всех интервью он отрицал свою связь с человеком из Сомертона. В 2013 году родственники медсестры Джестин дали интервью программе «60 минут» 9 канала. Кейт Томпсон, дочь Джестин, подтвердила, что это ее допрашивала полиция, и что ее мать сказала ей, что знала человека из Сомертона, и что эта тайна слишком серьезная, чтобы о ней стало известно простым работникам полиции. Она предположила, что ее мать и неизвестный человек могли быть шпионами. Ее мать преподавала английский язык эмигрантам, была заинтересована коммунизмом, знала русский, но ни разу не говорила дочери откуда. Два брата Кейт, Робина Томпсона, заявила, что человек из Сомертона может быть отцом Робина. Также ходили слухи, что отцом Робина может быть и Боксвелл. Семья запросила эксгумацию и ДНК-анализ, чтобы проверить это. Работы начались в мае 2021 года. Вокруг этого дела существует большое комьюнити, предлагающее, если невозможные разгадки, то многочисленные теории в пользу подобной версии, многие из которых звучат разумно. Кроме этого, следствие больше, чем за 60-летнюю историю дела, получало много возможных версий идентификации человека из Сомертона. Полиции поступали абсолютно разные сигналы. Одна женщина утверждала, что человек, которого обнаружили на пляже, прожил какое-то время в отеле в Гленилге в ноябре, примерно за месяц до убийства. Нашелся очевидец, который выпивал с ним в баре отеля 13 ноября. Все очевидцы называли свои версии и фамилии погибшего, однако поиск по ним результатов не дал. В 2011 году женщина из Аделаиды обнаружила в вещах своего покойного отца идентификационную карту матроса, которая была выдана после Первой мировой войны человеку по имени H.C. Рейнольдс. Поиск людей с таким именем результатов не дал, но некоторые исследователи полагают, что это Хорас Чарльз Рейнольдс с Тасмании, который умер в 1953 году и не мог быть человеком с пляжа Сомертон. Существует возможная связь этого дела с делом Джозефа Маршалла, тело которого было обнаружено в 1945 году за 3 года до обнаружения тела на пляже Сомертон. Он был найден мертвым в пригороде Сиднея Мосмани. На его груди лежал сборник рубаята Омара Хайяма. Причиной смерти считалось самоубийство путем отравления. Известно, что через 2 месяца после смерти Маршалла медсестра Джистин подарила аналогичную книгу лейтенанту Боксулу в пригороде Сиднея Клифтон Гарденс, который находится всего на 1 километр южнее Мосмана. Спустя 13 дней после завершения расследования по делу Маршалла одна из свидетельниц была найдена дома в ванной мертвой с признаками самоубийства. 6 июня 1949 года в Ларксбэй было обнаружено тело 2-летнего Клайва Магнусона. Рядом в бессознательном состоянии находился его отец, которого удалось спасти, однако который впоследствии был переведен в психиатрическую клинику. Как и в случае человека из Сомертона, экспертиза не смогла установить причину смерти. После смерти Клайва мать ребенка, Роум Магнусон, сообщила о том, что ее беспокоит неизвестный мужчина в маске, который, будучи за рулем разбитого автомобиля кремового цвета, едва не догнал ее, остановившись лишь возле дверей ее дома. Она также заявила, что машина остановилась, мужчина с шейным платком цвета хаки на лице сказал ей, чтобы она держалась подальше от полиции. Вдобавок, женщина утверждала, что видела похожего мужчину недавно рядом с домом. Женщина уверена, что все эти события связаны с тем, что ее муж участвовал в процессе установления личности погибшего на пляже Сомертона. Муж якобы утверждал, что погибший был Карлом Томпсоном, который работал с ним в Ренмарке в 1939 году. Полиция подозревала, что преследование, анонимные звонки – это чей-то жестокий розыгрыш. В настоящее время процесс расшифровки неизвестного текста на обороте книги был начат с нуля. Было установлено, что частота повторения букв текста существенно отличается от частоты повторения букв, написанных случайным образом. Формат кода соответствует формату четверостиший сборника рубаят, что порождает предположение о том, что система шифрования сообщения соответствует так называемому шифру верному. С этой целью текст сборника рубаят в настоящее время анализируется при помощи современных компьютерных программ с целью создания статистической базы, содержащей информацию о частоте упоминания тех или иных букв. Правда, для более точных результатов необходимо иметь наиболее точную копию именно той книги, которая была найдена у погибшего. Это весьма затруднительно, поскольку найденный 30 ноября 1948 года экземпляр книги в переводе Эдварда Фицджеральда был утерян еще в 60-х годах 20 века. В настоящее время полиция и прочие службы заняты эксгумацией тела для последующих анализов, которые были начаты весной 21 года. Как заметила одна из экспертов, технологии сейчас находятся на световые годы впереди технологий, доступных в конце 40-х годов. Эти исследования могут ответить на многие вопросы и дать больше материалов для расследования. Вокруг дела существует большое комьюнити независимых исследователей. Например, сайт Tamamshoot на Blogspot объединил большое количество англоязычных пользователей вокруг расследования. Вот несколько интересных находок за 2021 год. 1 декабря, в день обнаружения тела, был высокий прилив в 4:30 утра. Исследователи даже нашли следы от него на стене волнореза, на которой опиралось тело в фотографиях дела. Это означает, что тело принесли туда уже после прилива и после времени смерти, так как оно не было в воде. Исследователи этого сайта предполагают, что настоящее имя человека, обнаруженного на пляже Сомертон, майор Павел Иванович Федосимов, который служил вице-атташе советского посольства в США и был заместителем начальника местной нелегальной разведки КГБ. Он был отозван из Нью-Йорка 1 июня 1948 года обратно в Советский Союз по подозрению в предательстве и отправился домой на лайнере «Победа», который до порта так и не добрался. Он затонул по пути в Черном море. При этом Федосимов мог пересесть на корабль «Дерна» в Порт-Саиде через 2 недели после того, как «Победа» пришвартовалась в Александрии, и таким образом добраться до Австралии. Корабль добрался до Австралии 6 ноября 1948 года. В обоих мужчинах есть определенное портретное сходство, однако 100% уверенности в том, что это один и тот же человек, нет. Есть небольшие различия строения ушей и зубов, однако словесные портреты, взятые из книг, примерно совпадают. При этом нельзя утверждать и обратное, фотографий совсем немного, они выполнены с разных ракурсов, и различия могут зависеть только от этого. Это может быть интересной версией в деталях, потому что в Порт-Саиде сошел один из матросов, и капитан очень быстро нашел ему замену. А вы помните про описание очень странного инструмента из чемодана? Это отвертка, нож и кисть, которой матросы пользовались в то время. Также исследователи проанализировали снимки копии рубаят, которые находились у Боксела, которую он демонстрировал в интервью 1978 года. В некоторых местах они обнаружили микрокод, который использовался для шифрования в разведках США и Британии в тот период. Это может доказывать связь Боксела, Джастин и человека из Сомертона как некой шпионской организации. Сложно оценить эти теории человеку со стороны, который не владеет делом на уровне полицейских следователей. Некоторые теории звучат разумно, некоторые возможны, некоторые кажутся притянутыми за уши. Например, разглядеть микрокоды в фотографиях достаточно сложно. Однако при этом нужно заметить, что такой поток идей и интереса и развитие технологий дает гарантию на то, что дело может быть раскрыто. Сделать какие-то выводы, тем более однозначные, по этому делу достаточно сложно. Это может быть совпадением, самоубийством, клубом самоубийств, каким-то странным любовным треугольником, военным или шпионским делом. Есть много за и против каждой теории, я думаю, тут уже каждый слушатель сам для себя решит. Хорошо, что это дело все еще рассматривается, потому что это дело одно из самых загадочных дел 20 века, и уж тем более одно из самых загадочных в современной Австралии. Вдохновившись этим делом, Стивен Кинг написал свой рассказ «Парень из Колорадо». Так же, как реальный случай, этот рассказ задает больше вопросов, чем дает каких-то ответов, но это достаточно интересное чтиво, которое в целом я рекомендую вам прочитать. Спасибо, что послушали. Оставайтесь с нами. Это был подкаст «Номерная станция». И до скорых встреч!